Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим». 20 часов и уже даже 2 минуты московское время. Рад всех приветствовать. Пожалуйста, поставьте на входе лайк, сдайте его сразу. По возможности подпишитесь на канал. Можно не только на этот. Есть у нас еще веселый канал «Отъезд кукухи». Впрочем, этим словосочетанием можно запросто иллюстрировать вообще абсолютно любую новость. Ну, практически любую новость последних дней, особенно приходящих, ну, в связи с деятельностью Дональда Трампа. Во всяком случае, пока что-то иное не проглядывается. И это и многие другие сегодняшние новости будем обсуждать с нашими экспертами. Давайте начнем, ну, им будут у нас последовательно, не вместе. Вот, давайте начнем с Павла Комаровского, ведущего телеграм-канала Rational Answer. Павел, приветствую.
Приветствую.
Значит, Павел вам, возможно, знаком, помните, и широко он прозвучал, так сказать, на нашем канале и на многих других в связи со скандалом вокруг ФБК и их взаимоотношений с банкирами. Мы с ним разбирали. Посмотрите, кстати, до сих пор не утратившие актуальности видео. Вот, у нас на канале есть с Павлом Комаровским интереснейший разбор был. Ну, а я подумал, поскольку он же, так сказать, шарит в финансах, отчего бы не обратиться к нему, чтобы он покомментировал вот последние события, все эти падения на биржах и так далее. Я посмотрел его Twitter и телеграм-канал тоже, кстати, их два, как минимум. Вот. И понял, что не ошибся. На самом деле есть о чем поговорить. И там большой тред в Твиттере, и он есть в виде лонгрида. В общем, Павел, как всегда, с большим количеством текста и данных заходит. Вот сейчас кое-что обсудим. Я хотел спросить, вот решение же по тарифам было принято еще на прошлой неделе, когда он вот с этой таблицей выходил, там всех ей пугал, все пытались понять, как оно устроено, что лежит в ее основе там, и так далее, как рассчитывали, как считали. И, ну, на самом деле, биржи отреагировали, хотя и сразу, но не так сильно, как сегодня. Почему главный удар, возможно, еще не главный, но более мощный, чем был до этого, докатился только на этой неделе?
Тут есть два момента, на мой взгляд. Во-первых, Трамп достаточно такая противоречивая, интересная фигура, и люди и рынки до сих пор не поняли, как вообще относиться к его словам. То есть многие вещи из его политики и раньше, и последних месяцев, они выглядели так, что что-то громкое объявляется, там, например, тарифы против Канады или Мексики, потом это откладывается, потом это отменяется еще на следующий день, потом опять вводится. И как будто бы вот эта вот реакция первая рынков, она говорит о том, что до конца не поняли инвесторы по всему миру, как вообще на это смотреть. Это вот какая-то новая реальность, которая сейчас надолго с нами. Или это какой-то трюк такой маркетинговый, переговорщический, который направлен на то, чтобы запугать всех, а потом это все отменить через несколько дней или через неделю. Поэтому вот я это так для себя объясняю, что рынки пока в стадии осмысления и принятия по вот этому вот семишаговому подходу к тому, как с травмами бороться. Это одна часть вопроса, а вторая, я в принципе, наверное, не совсем соглашусь с предпосылкой о том, что рынки вот именно сегодня как-то особенно сильно среагировали. Мне кажется, здесь есть эффект того, что азиатские рынки, они очень так резко и интересно открылись, прям очень сильными падениями, и это прямо на слуху. Но если посмотреть чуть в детали, то окажется, что на многих вот этих вот азиатских рынках у них, во-первых, часовой пояс другой, да, то есть они живут немножко по-другому времени. А во-вторых, на прошлой неделе, в конце недели, у них у многих были выходные, то есть не работали там тайваньская биржа, гонконгская биржа и так далее. И поэтому вот эти вот падения, которые, например, для там Европы или для американского рынка, они по шагам происходили там по 5% в день, четверг и пятницу, по сути, многим азиатским рынкам им пришлось тот же самый путь пройти просто вот единомоментно за один день, поэтому выглядит страшно, но по сути, по большому счету, ну как бы это все в рамках того, что мы видели на других рынках, просто размазано на несколько несколько дней. Ну и есть еще эффект, конечно, того, что на прошлой неделе еще до конца не было понятно, во что это выльется с точки зрения реакции других стран. То есть Трамп выступил жестко, как на это ответят другие страны? Будет попытка мягко договориться или это будет жесткая торговая война, где будет прям больно всем? И вот сейчас есть определенные подвижки в сторону того, что и Китай настроен жестко бороться, и Евросоюз тоже немножко так отвечает жестковато. Поэтому я думаю, что мы будем в ближайшие дни наблюдать, вот, как рынок эти стадии принятия продолжает проходить постепенно.
Ну, а вот как все это можно было не предугадать, когда вводились эти меры? Или они все как бы предугадывали, все так и предполагали, и, может быть, даже для этого все делали? Ну, тогда зачем? Ну, вот я себе представляю такое перспективное планирование, такое: биржи упадут, ну, примерно, как не падали с 80-х. И такие: ну, ладно, ничего страшного. Вот. А как упали, так отрастут. Как это все, как вы себе это видите?
Тут, конечно, сложно рассуждать о том, что происходит в голове Трампа. Я не уверен, что он сам всегда до конца понимает, как это работает. Но мне кажется, что все-таки он не ожидал, что будет настолько жесткая реакция. То есть мы наблюдали до этого определенный тест-драйв. Вот и с Китаем были такие зачатки торговой войны еще на прошлом его сроке. И вот то, что происходило, опять же, там с Канадой, с Мексикой, все вот эти вот жесткие переговоры, движения туда-сюда, они были, и прям вот совсем такой сильной реакции рынка мы на них не наблюдали. Я вполне допускаю, что, может быть, Трамп, он и ожидал, что в этот раз будет так же, что все поймут, что вот это просто его переговорная позиция, которую он заявляет, и, соответственно, немножко дисконтируют это и будут ждать, когда, чем это закончится в итоге. Здесь есть еще элемент того, что перед Трампом, в принципе, достаточно такие сложные задачи стоят, которые он сам перед собой поставил, как перед спасителем Америки от всего вот этого вот долгого процесса загнивания, в кавычках, который с финансовой точки зрения, некоторые считают, и с экономической точки зрения происходил с Америкой. Вот, поэтому он себя видит определенно как таким спасителем нации настоящим, и у него в этом смысле не так много времени. То есть вот он избран на второй срок, тьфу-тьфу, вроде как на третий его по Конституции не должны пустить, хотя есть интересные идеи на этот счет, да, как он говорит. Но если предполагать, что это его последний срок, времени не так много, тут еще на носу выборы в Конгресс, кто знает, как они пройдут, может быть, большинство не удастся сохранить республиканцев, и дальше уже будет сложнее что-то такое вот прям масштабное проворачивать, поэтому, может быть, он идет намеренно ва-банк, вот по такому стартаперскому подходу, как они говорят, move fast and break things, а там дальше разберемся, то есть вот надо делать, в драке уже будем махать кулаками. Может быть, в этом объяснение, почему он к такому реально сложному и непростому масштабному вопросу, который затрагивает кучу огромную стран, подходит вот так вот с наскока. Но есть на самом деле и еще одно объяснение, которого тоже не так уж мало людей придерживается. Это вот как раз в русле того, что вы, Александр, сказали, что это прям намеренно. Он хочет намеренно обвалить фондовый рынок, потому что, как говорил Скотт Бессент, его министр финансов нынешний, успех нашей политики, он будет измеряться не с точки зрения рынка акций, а с точки зрения доходности US Treasuries, госдолга. То есть идея здесь в том, чтобы вот уронить фондовый рынок. Это должно вызвать реакцию со стороны Федрезерва, в том числе, что они должны начать спасать там рынок, экономику, снижать ставку процента, и это, соответственно, должно вылиться в то, что по более долгосрочным бумагам, по тем самым там, 10-летним US Treasuries, должна снизиться доходность. И самый важный момент, нужно еще вот именно где-то в районе этого момента рефинансировать госдолг. То есть мало того, чтобы доходность упала на рынке, она же влияет на тех, кто сейчас держит бумаги, нужно еще успеть вот как раз государственный долг заменить старый на новый по низкой ставке и дальше радостно жить уже с низким платежом по нему.
Сейчас я все переспрошу, потому что, мне кажется, надо многим нашим зрителям чуть-чуть пояснить и, что называется, разжевать, в том числе и мне. может быть, даже прежде всего мне. Я единственное, что хочу сказать, что мне ужасно понравились, я когда читал публикации, различные мемы, которые подобрал, значит, Павел Комаровский. Вот, и мы будем их показывать просто параллельно, поэтому не удивляйтесь, будет много мемов, можно их просматривать, я попросил их подольше подержать, каждый, чтобы не мельком было ужасно. Конечно, все это вызывает огромное творчество, такой огромный приток творчества людей, которые моментально реагируют, и мемы очень бывают смешные. Так что можно их совершенно спокойно запускать из одного набора, из другого. Вот, и время от времени, может, и мы будем комментировать. Но я вот что хотел спросить. То есть получается, что у Соединенных Штатов большой государственный долг – это то, что нам пропагандисты все время говорили. Посмотрите на американский госдолг, какой он. Вот. И, ну, это то, что было куплено в ценных американских бумагах американского казначейства. Соответственно, сейчас у него высокая доходность была, и нужно уронить его доходность вместе с падением бирж, да, вот вместе со всем этим, для того, чтобы обслуживать долг по, так сказать, более низкой ставке, и заодно его еще и рефинансировать.
Да, тут важный момент, который надо понимать, что от самого движения доходности на рынке, в принципе, госбюджету США напрямую ни холодно, ни жарко, потому что, опять же, это влияет на то, какую в будущем будут получать доходность держатели, текущие этого самого госдолга, инвесторы, но бюджет США, он будет продолжать платить те же самые платежи, которые вот раньше были зафиксированы в купонах. Для того, чтобы это как-то повлияло на снижение бремени на бюджет, нужно действительно сделать рефинансирование. То есть, условно, выходят старые бумаги, гасятся, и когда они заменяются новыми бумагами, которые Минфин выпускает, они уже выпускаются под более низкую ставку. И вот это-то и выгодно для госбюджета. Сам по себе вот тот факт, что туда-сюда гуляет доходность, ну как бы напрямую ни холодно, ни жарко, если честно.
Ну, тогда пойдем дальше. И в чем вообще причина действий Трампа? Какую, в принципе, задачу он решает? Вот тем, что мы предположили насчет и госдолга, и значит, тарифов. Что он хочет сделать?
Тут есть много мнений. Я вот в выходные как раз сидел, разбирался, пытался собрать воедино все мысли на этот счет от разных аналитиков. Целый лонгрид получился на эту тему. Мемы, из которого мы как раз наблюдаем на экране. Мнения разные, они начинаются от того, что вот кто-то вообще считает, что это просто, ну вот, действие не совсем адекватного человека, да, которого допустили до рубильников управления, и он сейчас ими хаотично управляет. Мне кажется, это несколько наивным, наверное, взглядом, потому что в целом действительно у Америки есть определенный набор проблем. Вы вот упомянули про то, что там госдолг упоминается пропагандистами, но надо понимать, что это вот не придумка отечественных пропагандистов, то есть сами американцы внутри себя, внутри США, они постоянно это обсуждают, они переживают на эту тему, и значительное большинство финансистов, экономистов, они согласны с тем, что вот бесконечно так продолжаться, наверное, не может, то есть что-то нужно с этим делать рано или поздно. Потому что, с одной стороны, госдолг на уровне государства, на уровне страны, это не совсем то же самое, что долг, например, конкретного человека. То есть вот мы предполагаем, что человек взял ипотеку, и он ее там через 15 лет, предположим, должен погасить и дальше жить без долгов. Это как бы нормальная ситуация. У государств у них немножко не так работает. То есть для них нормально иметь постоянно какой-то размер государственного долга, достаточно большой, может быть. Он может расти. Это все нормально. Это не является чем-то плохим. Но плохим является, когда стоимость обслуживания этого госдолга, она становится немножко неподъемной. И приходится как-то вот все больше и больше искать где-то деньги, печатать их, например, или там перезанимать все время под большие проценты. И для нас в России, в принципе, это знакомая ситуация. У нас когда-то была пирамида ГКО, которая по похожим принципам развивалась и потом развалилась. Вот американцы, они явно не хотят в эту сторону дойти. А как будто бы, если сейчас посмотреть на траекторию того, что происходит, как будто бы они постепенно движутся куда-то туда. Потому что последние вот лет 15, после там 2008 года, ставка процента, она была где-то около нуля в большинстве развитых стран, там в Европе даже отрицательная была какое-то время, и это, в принципе, позволяло наращивать госдолг без больших прям проблем, потому что обслуживать его было достаточно просто. Сейчас мы, похоже, постепенно опять переходим к эпохи таких нормальных ставок, я бы не сказал высоких, просто нормальных. То есть вот те примерно 4 с гаком процентов, которые мы сейчас видим, это, в принципе, ну, здоровая ставка доходности для американского рынка долгосрочная. И по ней уже такого размера долг обслуживать, ну, немножко сложновато становится. Что с этим делать? Вопрос открытый, потому что госдолг, он как бы возникает не из вакуума, он возникает из каких-то объективных процессов, связанных с тем, что американцы, они потребляют сейчас больше, чем производят. Это вот тот самый как раз торговый баланс, дефицит которого тоже на слуху, и это просто вот вторая сторона проблемы госдолга, да, то есть, по сути, Америка последняя, ну, лет 50, можно так сказать, если честно, чем она занимается. Она ввозит из-за рубежа чужие товары, их как бы проедает, а взамен отдает всему остальному миру красивые бумажки, где вот там значок доллара, много ноликов и обещание рано или поздно заплатить. То есть, по сути, вот обмен бумаги идет на реальные товары. И прям бесконечно долго, наверное, тоже сложно этот процесс продолжать. Вот, поэтому эти проблемы госдолга, дефицита товарооборота. И третий еще есть компонент, это, собственно, промышленная безопасность страны. Сейчас вот, ну, как-то наглядно стало видно, что не всегда страны между собой дружат. Когда-то была красивая идея про то, что у нас глобализация, все страны друг с другом торгуют, это классно, это выгодно. Воевать в таком положении, ну, как бы вообще невыгодно, кто на это пойдет. Вот сейчас уже таких иллюзий осталось поменьше, поэтому Америка потихоньку думает, что вот, а если вдруг начнется противостояние с Китаем, как бы, что произойдет? Еще недавно у нас началась война между Россией и Украиной, и США вот так вот повели себя достаточно жестко с финансовой точки зрения, сказали, те резервы, которые лежали у нас, ваши, они на самом деле не совсем ваши, мы их вам не отдадим. Вот что мешает Китаю примерно то же самое сделать, если будет какой-то конфликт с США, только они скажут не про финансы, у них как бы ничего не лежит американского особо, они скажут про товары, вот. Та промышленная продукция, которую мы раньше вам поставляли дешево, вот ее больше ваш адрес не будет. Дальше там живите как-нибудь, держитесь, пытайтесь с нами как-то противостоять. А мы уже видим, опять же, на примере конфликта России и Украины, что война, она в каком-то смысле выигрывается не на поле боя, а вот в тылу, на экономике. Насколько у тебя хватает ресурсов, чтобы продолжать производить те же самые там какие-то боевые единицы, дроны и так далее. Вот, поэтому что я хочу сказать, что комплекс проблем, который стоит перед Америкой, он как бы не выдуман, он реально существует, и что-то кому-то в какой-то момент придется делать. И вот Трамп, судя по всему, решил, что он такой смелый парень, который сможет взять эту задачу на себя. Что у него получится, мы все вместе будем наблюдать. Единственное, конечно, что огорчает, это то, что он прям вот очень с наскока за все берется и как будто бы не сильно думает о каких-то последствиях второго-третьего порядка. А в таких делах все-таки хотелось бы про это думать.
Ну, а насчет торгового баланса, вот я все время читаю, значит, что Соединенные Штаты гораздо больше покупают, чем продают. А учитывает ли этот торговый баланс, например, все, что производит Кремниевая долина? Софт, услуги, Netflix, на который подписан весь мир там и так далее?
Да, в том числе там это учитывается, то есть можно говорить отдельно про торговый баланс именно товаров, можно смотреть на услуги в том числе тоже. В США как раз ситуация, когда если говорить про товары, они в дефиците, то есть они больше завозят, чем вывозят. Если говорить про услуги, то США является нетто-экспортером услуг. Но, к сожалению, там несопоставимо между собой вот эти два показателя. То есть дефицит товарного баланса, он гораздо-гораздо сильнее, чем профицит по балансу услуг. Поэтому в чистом виде, вот как я и сказал, Америка, она какие-то блага экономические к себе завозит и расплачивается за них экспортом госдолга, если так можно выразиться.
Опять же, когда вы говорите, что значит, весь мир поставляет Америке товары, а получает взамен бумажки красивые, но он взамен получает доллары. Вот, на доллары он уже покупает бумажки, если хочет. Но значит, весь мир хочет покупать американские обязательства, и они ему нравятся.
Конечно, это факт. И тут есть еще на самом деле интересный момент, что ну, долгое время, да и в принципе сейчас считается, что это вот такая фишка Соединенных Штатов Америки, что они всех убедили в том, что доллар — это мировая резервная валюта, и на этом как бы строится их могущество, и это для них классно. И это, наверное, действительно правда. Но не все разделяют прям впрямую такое мнение. Есть вот такой товарищ Стивен Миран. Он является стратегом одного из достаточно известных хедж-фондов Hudson Bay. И он в прошлом году, в ноябре, написал такую большую программную бумагу с интересным названием, на память сейчас воспроизведу, что-то типа «Мануал пользователя по перенастройке всей мировой системы». И его, соответственно, вот после того, как он это сделал, в марте текущего года назначили советником экономическим Трампа. И он, в принципе, вот в этой бумаге примерно расписывает все, что мы сейчас наблюдаем. И у него самая интересная идея там заключается в том, что он говорит, что статус мировой резервной валюты доллара – это на самом деле тяжкое бремя. То есть это не привилегия Соединенных Штатов, это та ноша тяжелая, которую Штаты несут ради всего остального мира. Почему он так говорит? Это все связано с тем самым дефицитом торгового баланса. То есть в обычной ситуации все эти дефициты или профициты, они должны постепенно выравниваться за счет изменения курса валюты. То есть если США все время покупает слишком много и продает слишком мало, ну это, наверное, должно приводить к тому, что доллар должен постепенно ослабевать и делать более конкурентоспособным внутреннее производство в США. Но мы этого не видим. То есть доллар, он вот как-то остается сильным. Почему? Потому что все как раз верят в резервный статус доллара, что там все стабильно, там все предсказуемо, надежно, и поэтому все хотят обладать долларовыми активами. И вот Миран как раз это и называет бременем резервной валюты, и он говорит, что хорошо бы всех остальных заставить платить за это. И как раз вот его идея про тарифы, она в этом заключается, что мы сейчас введем тарифы, и они, по сути, ударят по всем производителям во всем остальном мире, они нам будут платить дань. Да, доллар, он в каком-то смысле будет оставаться слишком переоцененным, но, по крайней мере, денег мы поднимем с остального мира, и на том хорошо. И в теории, может быть, звучало хорошо, но вот на практике мы видим, что последствия пока непонятные. То есть, наверное, там на горизонте нескольких дней пока сложно оценивать результаты, но большинство экономистов, они отмечают, что вот с точки зрения чистой эконом-теории, вообще-то доллар должен был укрепиться на новостях про тарифы, а он, наоборот, что-то как-то ослаб, причем довольно сильно. То есть вот в момент прям объявления там на 2% примерно он падал в корзине других валют, потом немножко отыграл обратно, но тем не менее. И есть вот как раз мнение о том, что Константин Сонин про это довольно забавную колонку написал, что в каком-то смысле Трамп добивается своих целей только не через вот то, что он хотел, да, не через тарифы сами по себе, а через то, что он своими взбалмошными, непредсказуемыми, странными действиями, он как бы активно рушит имидж США как такой адекватной страны, которой можно доверять свои деньги, и через это он вот немножко доллар подкосит, и в итоге действительно выравниваются все эти торговые балансы, только Америка уже немножко будет другой, не такой, как мы привыкли, и как сами американцы ожидали, которые за Трампа голосовали.
Ну, американцы-то ладно, это как бы их проблема, но многие, не только государства, да даже просто люди по всему миру складывают деньги в долларах, ну, не говоря уж о странах. Доллар, ну и та самая US Treasuries, так сказать, ценная бумага. Это как бы на протяжении многих десятилетий было абсолютно таким незыблемым инструментом для сохранения денег, для инвестирования. Если Трамп разрушит эту систему, какая выгода от этого Америки? Что будут копить не в долларах, а, я не знаю, в криптовалюте?
Я не думаю, что Трамп, конечно, пытается специально это разрушить. Он, в принципе, неоднократно уже заявлял, что для него важна роль доллара. Он, вот помните, грозился суковатой палкой тем странам, которые хотели там придумать какие-то свои валюты, БРИКС и так далее. Говорю, кто попробует это сделать, я сразу по 100% пошлины на всех введу и вас всех закошмарю. Поэтому я думаю, что он выступает вполне за сохранение вот именно вот этого статуса кво. То есть он считает, что доллар должен продолжать быть такой резервной валютой, которую все уважают и куда все вкладываются. Может быть, он согласен с тем, что можно немножко обесценить доллар в смысле того, что вот обменные курсы немножко поменять для того, чтобы поддержать внутреннее производство. Но я почти уверен, что задача демонтировать статус резервной валюты перед ним не стоит. Это скорее такой непредвиденный косвенный эффект, о котором можно гипотезы еще строить, потому что, в принципе, о том, что вот доллар как-то там теряет свой статус, мы не в первый раз, давайте признаемся, слышим. Этот разговор, он и вот последние несколько лет шел на волне как раз санкций и конфискации резервов, и до этого тоже такие мысли возникали, но каждый раз, когда об этом разговор заходит, как-то вот не получается придумать альтернативу очевидную, потому что ты думаешь, ну окей, не доллар, тогда что? Китайцам в юань идти класть деньги? Ну, эти ребята тоже вряд ли прям за торжество закона и готовы отдать любой момент. В Европу под отрицательный процент складывать деньги. На днях, по-моему, как раз, если не ошибаюсь, в Швейцарии, что ли, опять отрицательная доходность была зафиксирована по облигациям, если не изменяет память. То есть, ну такое, вот нет какого-то очевидного варианта, на что переключаться. Биткоин тот же самый, ну тут вообще какая-то черная, темная лошадка непонятная. Как там прогнозировать движение его курсов, совершенно непонятно. Поэтому я думаю, что эта система, она в значительной степени все-таки инерционная, и прям вот быстро по щелчку пальцев такие вещи не меняются. Скорее всего, что бы там ни делал Трамп, мы все-таки в ближайшие годы будем жить с долларом, как с одной из основных резервных валют, а там 20-30 лет спустя, вот, может быть, что-то мы увидим, какие-то изменения уже.
Когда я спрашивал о том, собственно, как принимаются эти решения, я, конечно, имел в виду и вот то, что и в команде Трампа даже уже публично нет единства, потому что его, значит, советник Наварро припирается с Трампом, припирается с Маском, а с другой стороны широко прокатилась история про самого этого Навара, который, как выясняется, выдумал экономиста, на которого ссылался, и на основе, возможно, советов которого, ну, на основе, значит, выкладок которого давал свои советы Трампу. Как вам эта история?
Мне кажется, если честно, это забавный анекдот, но в пересказе телеграм-каналов она приобрела какое-то вот такое более сильное значение, чем она имеет на самом деле. То есть о чем на самом деле идет речь? Что вот этот вот самый Питер Наварро, он написал много книг, и у него в этих книгах встречается такой лирический герой, который какие-то шутки-прибаутки иногда отмачивает, интересные остроумные фразы, и вот он на него ссылается в основном в этом смысле. А в пересказе телеграм-каналов это вышло, как будто бы вот он прям говорит, что есть какие-то научные бумаги некоего светила экономики, и вот если их убрать, то вся вот эта вот теория про тарифы полностью развалится. Ну, очевидно, это не так. Здесь можно привести пример, как вот знаете, у Насима Талеба, известного достаточно писателя, в книгах есть персонаж Толстый Тони, Фэт Тони, который как бы немножко олицетворяет там какие-то ценности автора, да. Вот я думаю, что Навара, он в этом же смысле такую фигуру ввел, но вот строить на том, что ее не существует, теорию о том, что вся вот эта вот идея про тарифы, она в принципе несостоятельна заведомо, мне кажется, это немножко натягивание совы на глобус, как говорится.
Я редко использую нашу рубрику «Обсудим, как обычные люди», но тут есть самое место. Хотя, конечно, Павел Комаровский человек в этом смысле необычный, но вопрос у меня прям самый будет, что ни на есть потребительский, через несколько секунд. Вообще в этой ситуации могут ли быть какие-то персональные, я не знаю, финансовые стратегии? И если да, то какие? Есть в этом шторме какая-нибудь тихая гавань?
Персональные стратегии на большую аудиторию сложно давать, они заведомо будут не персональные. Я могу только сказать, что мой портфель, он вот как бы портфель обычного человека на самом деле. Там нет чего-то удивительного, чего у обычных людей нету. Единственное, наверное, что спасает мой портфель в настоящий момент, это то, что он диверсифицирован. То есть у меня не вложены все деньги в акции, тем более не вложены все деньги только в акции США. У меня есть и другие классы активов, то есть те же самые US Treasuries, которые мы обсуждали все это время, вот десятилетние как раз, они у меня есть в портфеле. И они неплохо вытягивают ситуацию. То есть как раз когда рынок по ним снижает доходность, они растут в цене, и в целом мой портфель чувствует себя плюс-минус нормально. Также есть еще кусочки золота, там небольшие. В общем, здесь вполне обывательская такая идея заключается в том, что неплохо бы к себе в портфель запихать разные классы активов, которые между собой не идеально скоррелированы, чтобы вот они немножко в разные стороны все время двигались, желательно долгосрочно росли, но зигзагами в разные стороны. И тогда такие вот сложные моменты, как мы сейчас переживаем, их будет переживать гораздо проще.
Спасибо большое. Благодарю Павла Комаровского, ведущего телеграм-канала Rational Answer. Ссылка в описании. Подписывайтесь, будет интересно. Ну и в Твиттере тоже, кто трейдики любит и всякие мемасики Павел, как видите, на них большой мастер. Спасибо большое, Павел.
Спасибо.
Ну, мы продолжаем. И рад приветствовать Андрея Колесникова. Мне кажется, я не слышу. Да, у вас выключен микрофон. Звук. А вот теперь
да,
будет хорошо.
Звук был выключен. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Как вы встретили новость о том, что Овечкин сначала догнал, а потом перегнал рекорд Уэйна Грецки? Я просто напомню, что Андрей Колесников, автор книги «Холодная война на льду» про суперсерию между заокеанскими и советскими профессионалами в 70-е годы. Вот. И думаю, что с интересом следил за приближением Овечкина к этой вехе.
Да, следил со все возрастающим интересом, хотя Овечкин, как типаж хоккеиста, не герой моего романа. Мне нравятся игроки другого склада, менее таранного типа, но надо признать, что это, безусловно, выдающийся абсолютно хоккеист, иначе бы он не забросил столько шайб, сколько забросил. Ну и надо признать его разносторонность тактическую, физическую, какую угодно еще, его выдающийся этот знаменитый бросок. А на самом деле у этого человека, безусловно, есть харизма. Все-таки он много лет капитан Вашингтон Капиталс. И в противоречии с тем, что он еще и как бы представитель Путин's Team.
Он ее один из основателей буквально.
Один из основателей, да, безусловно, он всего лишь орудие в руках пиарщиков, это понятно. Но тем не менее, он свое имя положил на этот алтарь и стал для многих токсичным персонажем. Но это входит в противоречие с его многолетней жизнью в Вашингтоне, в самом гнезде, значит, сатанинской Америки, где его как бы любят, ценят, уважают и не особо обращают внимание на его политическую позицию, которой на самом деле, скорее всего, нет, как, собственно, у большинства спортсменов и хоккеистов в том числе. Но, опять же, он ее выразил. Он сделал то, что он сделал. Думаю, что он мог этого избежать. Обычно люди такого склада говорят, ну, у нас не было другого выхода, вы не понимаете, мы должны были пойти на кремлевский прием, мы должны были присоединиться к этой акции, мы должны были присоединиться к такому-то проекту, к сякому-то. На самом деле мы думаем иначе, но выход есть всегда, безусловно. И обычно в этих ситуациях очень у многих заложники, безусловно, у российских тех же самых хоккеистов, играющих в НХЛ, заложники остаются в стране. Живут мамы, папы, бабушки, дедушки, и если они начнут высказываться прямо, безусловно, будут возможны некие проблемы, но мне кажется, такого рода проблем, ну, практически каждый из них мог бы избежать, равно как и, безусловно, Овечкиных тоже вполне мог бы, наверное, избежать. Так что фигура весьма амбивалентная, мягко говоря. Но что сделал, то сделал. Да, есть, собственно, выдающиеся спортивные достижения. И в историю спорта он вошел. Хотя, опять же, это критерии заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Есть критерии заброшенных шайб в регулярном чемпионате плюс плей-офф. И там, если я не ошибаюсь, Грецки все еще впереди. А есть критерии гол плюс пас. По этим очкам Грецки тоже впереди Овечкина. Так что этот рекорд, хотя и глобальный, но в каком-то смысле он немножечко локальный.
Ну, с другой стороны, ну кто считает? Главное, сколько шайб там. Ну, это хорошо продающий. Вот это гол плюс пас, знаете, людям,
Считать
которые
надо,
не
да.
очень смотрят хоккей. В общем, все равно, там, пас, не пас. Шайбы давай, вот. Вот это вот все. Я понимаю, как это продается вовне. Ну, и надо сказать, что многие обратили внимание на то, что сказал Овечкин после завершения матча, в котором он забил вот свою рекордную шайбу. И давайте посмотрим очень маленький фрагмент, на который как раз все и обратили внимание. Я думаю, что вы, в общем, без перевода поймете, там 10 секунд.
Love you, brother. And the last thing, all of you fans for all the world, Russian, we did it, boys, we did it. It's a history. Yeah!
Ну, он говорит, что и вот последняя вещь, которую хочу сказать, и вы все здесь, и фанаты, и болельщики, и ребята русские, тут он говорит Russians, мы сделали это. И вот возник сегодня целая дискуссия огромная, ну, в основном в какой-то такой лоялистской части интернета о том, сказал он русский или россияне. Значит, ну, Russians можно перевести по-разному, вот, кто как переводит, так и есть. И я видел в одном телеграм-канале даже сводную табличку, кто как перевел из, значит, этих самых, из средств массовой информации, кто каким образом это. И вот те, кто перевели россияне, это, значит, враги, хотя там все... Там нет этих самых иноагентов, никого нет. Там все такие, все пропаганда. Просто какая-то не очень усердная пропаганда, какая-то не национально ориентированная. А есть национально ориентированная, те перевели русские. Вот. Такой национальный герой в разных значениях этого слова. Как вам вот эта вот националистичность в... в этом сюжете, я бы так сказал.
Я думаю, что здесь, вот опять же, надо понимать, что такое хоккеисты, насколько они далеки от каких-то нюансов вот такого рода. Ну, понятно, что Russians это русские и россияне, это одно и то же в представлении американцев, он американец все-таки в какой-то степени. В 1972 году и в последующие годы играли с русскими. Да, вот всегда это так переводилось. Или с советами. Советский Союз – это было как бы в представлении Соединенных Штатов, Канады, России. Он указал на свое, собственно, происхождение. Уэйн Гретцкий ухитрился тоже напомнить о том, что у него дедушка был русский, хотя он там то ли белорус, то ли украинец, то ли русский, там не очень понятно, это Терентий Грецкий, значит, но это такое совершенно вне аполитичное восприятие мира, которое свойственно людям, действительно об этом, обо всем сильно не задумывавшимся. Если мы возьмем того же Третьяка, который сейчас трудится на Ниве, значит, и пропаганды российской, и поддерживает давно Путина, и подстраивается под путинскую власть все эти годы. Он точно так же, будучи хоккеистом, он подстраивался под советскую власть, был знатным комсомольцем, делегатом съездов, потом членом КПСС и так далее и тому подобное. Потому что он как бы витринный человек для как бы, этой страны. И поэтому он так себя всю жизнь, собственно, и вел. При этом одна из легенд, возможно, очень близкая к правде, утверждает, что он всего в 32 года закончил карьеру, потому что его те же самые советы не отпустили играть в Монреаль. И, соответственно, он разозлился до такой степени, что покончил с карьерой, собственно. А потом успешно и тренировал в Канаде, и книжки у него там выходили. И вот так это все сочетается. Или, так сказать, сейчас многие другие хоккеисты, ночная лига, где они играют с Путиным. Вот это вот они политизированы или нет? Они соображают, что они делают или нет? Ну, кто-то соображает, а кто-то, наверное, нет. Открытый из хоккеистов, играющих в НХЛ, только Никита Задорин, защитник, дал интервью Дудю, как мы помним, с открытой позицией. Не очень открытая позиция была у Панарина, выдающегося тоже форварда, который мне нравится гораздо больше, как игрок значит, игрок Нью-Йорк Рейнджерс. У него были какие-то, так сказать, ссоры с Овечкиным публичные на почве поддержки, не поддержки Путина, как раз во времена, по-моему, Путин с Тим. Вот, остальные как-то, ну так, против войны, как и теннисисты наши, тоже играющие фактически за себя, они не столько за страну. Никто так вот всерьез не произносил слов жестких против Путина и против войны.
Ну, в России Овечкина, разумеется, чествуют. Вот уже на билбордах есть, тоже можно видео посмотреть. И уже его прочат и в Госдуму, и бог знает куда. Вернется ли Овечкин, как в свое время вернулся Фетисов, для того, чтобы быть каким-нибудь функционером, как полагаете?
С одной стороны, не исключено, потому что действительно Фетисов это сделал. Совершенно непонятна мотивация, но Фетисов теперь тоже верно слуга режима, ему теперь, в общем, не отмыться от этого практически никогда. А одно дело, если ты просто там тренируешь кого-то, вот и партнер по пятерке их выдающийся Ларионов, да, ну он тренер. Окей, это как бы возможно, он занимается профессиональной работой. Тоже кучу лет прожил в Соединенных Штатах, очевидно, так сказать, было скучно, хотелось быть вовлеченным в реальный хоккей, ну вот, вот он этим как бы занимается. Не исключено, что Овечкина сюда просто затащат партии правительства и скажут, ну вот, теперь послужи родине, ты заработал всевозможные деньги, семья в безопасности в Штатах, все у тебя хорошо, ты миллиардер, ну вот, поработай на благо. Такое возможно. Сколько я понимаю, у него следующий сезон, он зафрахтован, у него еще контракт, он по физическим кондициям, ну, может еще поиграть. Потом его с большой помпой и достойно проводят. А потом, ну не знаю, может вернуться в родной «Динамо». Москва может стать там замминистра спорта или что-нибудь такое в этом роде. Вот такая карьера возможна. Хватит ли ему ума и так-то, я бы так сказал, этого избежать и остаться героем, собственно, там, где он тоже является героем. Да, безусловно, он герой России в таком спортивном смысле. Собственно, он единственное достижение России за последние годы. Вот что, собственно, здесь произошло, кроме того, что здесь был Путин, и он что-то такое сделал, да? Ну, есть Нобелевские лауреаты в области физики, которые, значит, выходцы из России, масса талантливых выходцев из России, но вот достижение как бы российского гражданина впрямую, который себя идентифицирует со страной, вот оно единственное. Вот эти вот шайбы. Так что...
Я тут провожу опрос. Лично вас радует рекорд Овечкина. И там 4 варианта есть. Поголосуйте, пожалуйста, пока мы следующий вопрос будем обсуждать. 4 варианта «да», «нет». И есть вариант «радовал бы», но «Путин Тим» и «грустный смайлик». Ну, из-за вот этой вот вовлеченности как-то мешает радоваться. И вариант «что за рекорд, что за Овечкин». Ну, для тех, кто совсем не в курсе. И я еще хотел спросить по этому поводу. Вот вы сказали, там не очень, может и вернется, может его сюда затащат, а до этого сказали непонятная мотивация, по которой вернулся Фетисов. Я вот, честно говоря, тоже никак не могу понять мотивацию, по которой возвращаются люди и превращаются вот в... Ну, в чиновников, я не знаю, это мечтал ли Фетисов когда-нибудь, да, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, прекрасно игравший в НХЛ, куча кубков, вот это вот все, медали и все прочее, мировая звезда абсолютно, мечтал ли он, чтобы вот в пиджаке, значит, рядом с Путиным или с Путиным играть в хоккей в ночной лиге, я не знаю, ну, мне кажется, это как, вот на мой-то взгляд, ну, может, это у меня какое-то извращенное понимание, это какой-то дауншифтинг. Вот. Но, с другой стороны, может быть, это какие-то такие профиты. Каких профитов у него не было в Соединенных Штатах после его карьеры? Я даже себе не представляю.
Да, это какой-то степени объяснимо там условно в случае Третьяка, который всегда был такой витриной страны, который всегда действительно был близок к власти. Ну вот он и остался к этой власти близок. И на самом деле это человек из той категории, которому в принципе все равно какая власть. Была бы демократическая власть, он был бы все равно председателем Федерации хоккея, просто не замазанным вот в этих всех историях. Тот же самый Фетисов, может быть, не видел себя тренером, да, и пытался найти себя в какой-то другой работе. Ну, может, ему хотелось стать действительно функционером по каким-то причинам. Не хотелось жить в Соединенных Штатах. Ну, по-разному бывает. Но если вот взять их тройку, да, ну вот Крутов умер, значит, еще был выдающийся из этого поколения хоккеист Макаров. Он как-то, так сказать, вроде как в Америке живет, очень тихо занимается какими-то делами. Хотя хоккеист был абсолютно выдающийся. Ларионов, тренер. Касатонов, партнер Фетисова, тоже не светится особо. Он что-то там вроде играет в этой ночной лиге, но он очень тихо, осторожно себя ведет. Якушев, звезда из звезд, да, он председатель как бы вот этой ночной лиги. Он такой, как бы, вот дедушка русского хоккея, но он не лезет с комментариями, высказываниями и какими-то, значит, пропутинскими заявлениями. Он, да, помалкивает, но, мне кажется, это человек очень, как бы, природно умный, и вот, что позволяет ему, как бы, не выходить из этой тени. Он не может избавиться от своей общественной роли. Ему, вообще говоря, много лет, сильно за 70. Но и, значит, бежать за комсомолом, задрав штаны, он тоже не хочет. И, в общем, не по возрасту, и не в его стиле, это очевидно. Так что вот у всех вот такая вот как бы разная судьба.
Я вот так, конечно, думаю, блин, я же Ларионова помню исключительно молодым, после когда ты перестаешь следить. Вот, да. Точно так же, как и всех остальных. Сатонова, ну, Фетисова, понятно, мы хоть видим, видно, как человек, а все остальные-то молодые. Вот. Значит, что еще хотел спросить? Давайте не спросить, а сказать. У нас же закончился опрос, и я спрашивал, лично вас радует рекорд Овечкина? Да, 13% ответили. 15% вообще не очень понимают, что за рекорд и что за Овечкин. Такой, ну, или прикидывается, не знаю. Вот. И поделил пальму первенства, поделили два ответа. Нет, 38%, их не радует при любых обстоятельствах. И вот Путин Тим, наша аудитория, мешает откровенно порадоваться за рекорд. 34% вот их останавливает. Я вот еще... А вот как так получается... С одной стороны, вот Анна Нетребко, да, и у нее от близости к власти и вот от лояльности большие проблемы. Ее то там не допускали в оперу, то всякие демонстрации устраивали, все, а у Овечкина вообще никаких проблем. Вообще все отлично. С Путиным дружит прекрасно, вообще шикарно. Почему так?
Возможно, все-таки оперы и хоккей разные. Сферы человеческой деятельности, несущие разный эмоциональный заряд, хотя Овечкину тоже прилетает, кто-то высказывается, но в большей степени, конечно, поздравляют и даже спортсмены, которые не являются хоккеистами, там Федерер, например, его поздравил, предложил сыграть в теннис в любой момент и так далее. Вот как-то в этом смысле как бы откладывают в сторону политические какие-то разногласия, принадлежность к разным мирам, и упор делается на как бы, такую объединительную, миролюбивую, миротворческую роль спорта и вот, хоккея. Да. Все-таки это Америка, это Канада, это лучшая лига мира, это огромные стадионы, которые он собирал, потому что он звезда. Вот все это сработало на ну, такой, как бы, отмыв репутации, что называется. Да, она не безупречна, но сейчас, как бы, люди, которые увлекаются спортом, они отложили эти разногласия куда-то в сторону. Ну, потому что полный восторг. И ведь действительно, ну, я сам себя поймал на том, что я начал следить за его, значит, приближением к этому самому рубежу. И вчера смотрел целиком этот матч с Айлендерс, и гол был заброшен прекрасно, безусловно. И Америка умеет чествовать... НХЛ умеет чествовать своих героев. Там, например, я не знаю, если у кого-то там сыграно 1000 матчей, устраивается не менее торжественное мероприятие, чем были по поводу Овечкина. Или умирает, там, я не знаю, выдающийся хоккеист, то тоже, значит, невероятного масштаба совершенно события, невероятного масштаба церемонии. Нам себе трудно представить, чтобы вот наших так провожали, значит, выдающихся спортсменов. Это Америка, это Канада, да, вот, ну, вот это, такие традиции. Это вот микширует немножко вот эти репутационные издержки, связанные с его непонятными такими взглядами и вполне понятной и ясно выраженной, к сожалению, поддержкой Путина.
Ну, не только про Овечкина хотел я поговорить. Честно говоря, сегодня одна из тоже таких центральных новостей – это вот кто бы думал, что мы про цензуру в Телеграме, про воздействие на социальные сети со стороны российских властей будем говорить на примере канала ВЧК УГПУ. Вот, это канал с миллионной аудиторией, у которого очень неоднозначная репутация. С одной стороны, он считается близким к силовикам и таким вот таким, ну не знаю, полусливным бачком, с одной стороны. С другой стороны, ну реально его читали люди, и это не был какой-то там, какой-то пародийный аккаунт, да, там, типа генерал СВР, там, не знаю, вот. Это, ну, там довольно много было реальных инсайдов, которые потом становились новостями. Мы очень много вещей узнали благодаря этому ВЧК УГПУ. И вот его удалили минувшей ночью. Не очень понятно, как он был удален, но пока все больше подозрений, что это произошло не без участия администрации Телеграма, поскольку были удалены еще и другие каналы, которые фигурировали в решении Таганского суда. Роскомнадзор добивался их удаления, как и ВЧК УГПУ, и какое-то уж слишком мощное совпадение. Руководство Телеграма, не руководство, пресс-служба Телеграма говорит, что это не они, что это как-то со стороны, но вот, в общем, пока непонятно, но есть подозрения. Телеграм до сих пор, ну, так или иначе, при каких-то там оговорках, считался, в смысле, как платформа для публикаций, не как мессенджер, я имею в виду, а как платформа для публикаций, ну, в российском преломлении этого слова, вполне такой безопасной, независимой площадкой. Более того, за отказ удалить какие-то каналы, значит, Телеграм штрафовали, они по-прежнему там стояли. Ну, вообще у Телеграма есть давний флёр, когда он противостоял Роскомнадзору и по поводу блокировки. Вот. Что, как полагаете, сейчас? Пришел ли конец или наступает ли конец вот этой свободной площадки, ну, относительно свободной, относительно нейтральной площадки для тех, кто не угоден российским властям?
Это плохой прецедент, несмотря на то, что действительно этот канал, насколько я понимаю, был во многом сливным и действительно связан с силовиками и так далее и тому подобное. Но здесь нас всех интересует другое. Не отключат ли завтра, допустим, либеральный канал какой-нибудь, да, с той же легкостью? А когда есть прецедент...
Конечно. Так там буквально, я прошу прощения, Андрей, что перебиваю, буквально там, не знаю, за неделю до этого было сообщение, что Телеграм оштрафовали на 4 с чем-то там миллиона, или просто на 4 миллиона, за неудаление канала Майкла Наки. Вот. Могут удалить запросто по таким раскладам-то.
Ну да, можно считать это таким сигнальной ракетой. За ней могут последовать другие события, могут не последовать. Ну, вряд ли это совсем уж изолированный случай. Он скорее такой, наверное, все-таки во многом эталонный будет, да, но не в том смысле, что будет массовое как бы отключение, да, но какие-то кейсы такого рода, очевидно, будут иметь место, когда снова кто-то решает за аудиторию, что ей смотреть. Можно по-разному относиться к разным типам аудиторий, да, но люди выбирают для себя, да, что им смотреть. В этом, собственно, проявляется свобода слова, если она не нарушает там, ну, так сказать, общечеловеческое законодательство. Так что здесь вот такого рода каналы получают, собственно, то, что должно было доставаться исключительно либералам. Но не спрашивая, по ком звонит колокол, он звонит по тебе, в том числе. Так что тут все во многом оказываются в примерно одинаковой ситуации.
Да, ну посмотрим, конечно. Ну, что-то мне подсказывает, что ждать осталось недолго, и что дальше каналы все больше и больше будут удаляться по разным причинам, а мы будем узнавать о том, что это они сами себя так, значит. Что-то как-то есть какие-то неприятные подозрения. Последнее, что хотел спросить, обсудить, ну, как бы закольцевать то, с чего мы начали. Мы первую половину обсуждали шторм на биржах из-за решения Трампа о тарифах. Я с чисто политической точки зрения, ну, опять же, все мы помним не только суперсерию, но и нефтяной кризис в свое время, который поразил и Советский Союз, как считается, во многом, и гонку вооружений, и, в общем, экономические проблемы Советского Союза, которые, может быть, во многом объяснялись как раз неумением организовать экономику и плановой экономикой, но тем не менее. Нынешние шторма, как полагаете, опасны ли для режима Владимира Путина?
Конечно, опасны. Они же сами говорят, что Россия не изолирована. В известной степени, да, можно попытаться изолироваться от Запада, но границы проницаемые, экономические границы тем более, и зависимость от импорта, зависимость от того, что происходит в сопредельных экономиках, больших экономиках, мировых экономиках, огромная. И, безусловно, это в определенной степени подстегнет инфляцию, это, безусловно, может изменить структуру импорта и так далее и тому подобное. Все на всем сказывается. Невозможно выпасть из мирового экономического процесса. Это ведь не Запад, от которого как бы Россия открестилась, это весь мир. Соответственно, да, безусловно, Россия получит свою долю негативных новостей. Мало того, что полувоенная экономика и сама их продуцирует активно, и экономическая политика в обстоятельствах самоизоляции от западной экономики, от прямых инвестиций, ведет к той самой стагфляции, ну вот еще добавится этот фактор. В этой ситуации, конечно, лучше бы закончить то, что начали в 2022 году. Тогда будет легче справляться с мировым кризисом, который явным образом наступает.
Спасибо большое. Благодарю Андрея Колесникова. Спасибо, Андрей Колесников, наш обозреватель The New Times и Новой газеты, наш постоянный комментатор. Спасибо. Всегда рады вас видеть. Значит, я хотел единственное, что напомнить нашим зрителям, это то, что, ну, помимо того, что поставить лайки, разумеется, подписаться на канал, то, что у нас есть и VPN, через который из России ваш интернет-серфинг будет бесперебойным. Breakfast VPN, он так и называется. Пожалуйста, воспользуйтесь Telegram-ботом. Telegram-ботом. Да-да, пока еще есть возможность. И приобретите Breakfast VPN. Это и нам поддержка, и вам спокойный и безопасный серфинг. Всем счастливо. Завтра приходите в 9 утра по Москве. Из берлинской студии для вас в Breakfast Show будут работать Татьяна Фельгенгауэр и Константин Гальденсвайг. Пока.